Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Продолжение беседы Александры Никифоровой с Елизаветой Павловной Азолиной, профессором иконописания в Православном Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже. Далее, в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота», продолжение беседы с протоиереем Ильей Шапиро о музыке. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Предисловие. Эпиграфы. Я сказал: «Вы — боги». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 34. Прежде создания мира мы задуманы как полнота совершенства. Схиархимандрит Сафроний. Вникай в себя. Первое послание Тимофею апостола Павла, глава 4, стих 16. Каждой душе человеческой свойственно стремление к радости и счастью. Всякий человек ищет пути к ним. Как найти их? Да и что понимать под наиболее совершенной радостью? Если под радостью понимать наиболее полное удовлетворение своих обычных, житейских потребностей, то будет ли это совместимо с высоким предназначением человека и его идеальными запросами? Мы знаем о семейных радостях. Радостях и в искусстве, радостях юной любви, радостях творчества, эстетических радостях, радости научного постижения мироздания. Все эти радости законны, но они несовершенны. Беды, горести и болезни наполняют всякую жизнь, и время, занимаемое ими, обычно намного превосходит часы, исполненные земной радости. Как пишет царь и пророк Давид: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». А затем, в конце быстротекущей жизни, всех подстерегает смерть. Жизнь же есть только короткое мгновение перед величием вечности. Вот почему счастливейший с точки зрения мира и мудрейший из сынов человеческих царь Соломон пишет в конце своей жизни: «Суета-сует, суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его?» Таков законный пессимизм ветхозаветного человечества. Как должны быть счастливы мы, что живем уже в другое, новозаветное время, время царствования в мире Сына Божия, Бога-человека, Искупителя и Спасителя человечества, Иисуса Христа. Он победил мир и победил смерть. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И с момента его воскресения им основано царство вечной жизни, света и истины. В это новое царство он зовет всех, всех, и готов принять в него даже самых тяжелых грешников, лишь бы только они проявили полноту раскаяния и смирения. Вспомним, что в это царство им первым был введен покаявшийся разбойник. Своим друзьям он обещает уже не просто радость, а совершенную радость, при приобщении к которой человек не будет жаждать вовек, которая уподобится воде, текущей в жизнь вечную. Как найти к ней дорогу? На этот вопрос отвечает Евангелие и многовековой опыт Церкви Христовой. Однако многие, прочитав Евангелие, не пошли за Христом, так как вместе с истинной жизнью истинной Церкви, действительных учеников Христа, история человечества знает и позорные дела других людей, которые также называли себя христианами, но на деле они распинали Христа своими грехами и преступлениями против человечества и в корне извращали учение Христово. Это затемняет понимание Христа и определение верного пути как к Нему, так и к совершенной радости. Кроме того, всякое новое поколение имеет свои особенности жизни, свою новую историческую обстановку, переживает новые этапы в развитии мышления, языка и цивилизации, что также затрудняет понимание истины, так как все прежнее кажется многим устаревшим, отжившим и уже более ненужным. Следует указать, что с течением времени видоизменился с внешней стороны и характер путей, ведущих в Царство Христово. Особый путь был у первой христианской Иерусалимской церкви, у которой все было общее. Затем, для первых веков нашей эры, характерен путь исповедания и мученичества за Христа. Позднее наиболее верным и прямым путем явилось преимущественно поступление в монастыри и подвиги иноков. Мы живем в особую эпоху, эпоху заката духовной культуры человечества, когда ясно обозначился период отступления и стало стушевываться значение монастырей. Отсюда возникает вопрос о современных путях в Царство Божие. При этом надо говорить, опять-таки, с внешней стороны, не о пути, а о путях, поскольку очевидно, что социальное, национальное положение, возраст и другие особенности положения каждого человека в миру, а также особые у каждого склонности и таланты, диктуют для каждого и особенности его пути спасения, понимая под этим церковным термином путь ко Христу и в Его Царство, который по существу один. «Я есмь путь», — сказал Христос.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Воспитанные Гефсимании. Встреча с Елизаветой Павловной Азолиной в августе 2011 года в Свято-Алексеевском женском монастыре в Саратове. Передача третья. В нашей сегодняшней передаче Елизавета Павловна Азолина продолжает свои воспоминания о детстве, проведенном в Иерусалиме в Ифанской школе при Гефсиманском монастыре.
Это всегда была очень хорошая школа. Это было так поставлено. Например, наши аттестаты были в Лондоне зарегистрированы. Потом я, когда выросла, я там учила 8 лет. А преподавала я. Представьте, тогда я знала английскую грамматику наизусть. Как это, понимаете, все времена и все, и все, и все. Понимаете, мне дали класс такой. Класс, который мне сказали, этот класс такой трудный. Вот я, такой трудный, они такие трудные. Но это как раз такой возраст. Лет 15-14. В таком возрасте, но они были дикие. Они совершенно ничего знать не хотели. И, значит, мне говорят, а я за них отвечаю. Я, значит, прихожу, меня уже предупредили, и, значит, я вижу, а это главное, очень важный момент, когда вы входите первый раз, и как вы входите. Я, значит, вхожу, делаю вид, что я абсолютно о них ничего не знаю, совершенно блаженно предлагаю им, мы сегодня будем читать. Они, а нет, мы читать не умеем, не хотим, нас не интересует. Ну, хорошо, если это вас... Они думали, что я тут рассержусь. Или... Если вы, вас это не интересует, это меня интересует, я с удовольствием буду читать. Так у нас есть целый час. Я вам прочту. И я начала им читать. Английская была классика. Это, знаете, очень романтичные эти 19 века литература. Это их очень заинтересовало. И так мы понемножку, значит, подружились. В конце года, так как были премии, всегда там почему-то были премии, в конце года они получили первую премию по дисциплине. И, значит, я там пробыла 8-9 лет с ними. Но я потом переехала все-таки в Гефсиманию. А в монастыре там в Гефсимании было, вот как раз в 50-м году приехали из Швейцарии княгиня Тамара Константиновна, которая уже была пострижена владыкой Антонием в Женеве, но она приехала в Иерусалим. Также приехала княжна Голицына, которая была иконописцем. Но это когда она приехала, мне было 10 лет, 11 даже. И вот она приехала и показала мне свои иконы. Все знали, что я очень люблю, значит, интересуюсь иконами и так далее. Мать Мария мне говорит, вот приезжает Голицына, да вот ты увидишь, вот ты... И, значит, она приехала вечером, я помню, она вынула икону. И была икона Благовещения. И мне показалось, что это так красиво, это Благовещение. Но главное в ней, что мне понравилось, это, конечно, лак. Потому что это так лаком блестело. Но мы очень подружились с ней. Мы очень с ней подружились. Так что мы проводили время. Что было интересно, что я со всеми этими людьми жила. Знаете, тогда, вот, например, в одной комнате с мать Тамарой я жила 3 года. Mm-hmm. Я жила несколько лет с мать Арсенией, которая потом стала мать Арсенией. Это была Голенищева Кутузова, которая была... образованнейший человек. Она была и математиком, но и филологом, историком, все. Было очень интересно с ней. Потом я дружила, конечно, с княжной Голицыной, которая была моим преподавателем иконописи. Вот она. Она создала класс. Потом понемножку класс иконописи. Потом понемножку все почему-то по одной причине, по другой перестали ходить. Или что. А она меня... Я говорю, знаете, что уже никого нету, никто не учится. Ну, я тоже, может, а нет. Ты не уйдешь. И она меня и держала. Я помню первую икону, вы знаете, с каким, что, на бумаге, на таком картонке писали. Но я помню эту, такое счастье. Это удивительное было счастье, что вот икону можно так написать. Я помню, это было в Скоропослушии с Матерью Божией. А потом, на самом деле, на дереве написала вот этого ангела из Троицы, я выбрала. Ну, было очень интересно, там людей много, было так разных. Это бабушка Анастасия, которая была сибирячка. Она была сибирячка, очень умный человек, но неграмотная. Мужа и их раскулачили в Сибири, и у нее муж умер, а ее выслали в ссылку еще дальше куда-то. И вот она однажды ночью решила, что она перейдет Амур, она из Благовещенска, значит, она решила, что она, когда были заморозки. Вот ночью она говорила, даже когда она, тогда мне рассказывала, она говорит, у меня мурашки бегают, потому что я вспоминаю, как я подошла уже посредине реки ночью, и вдруг я вижу черная полоса, и это вода. И она, решила, она поняла, что если она один шаг вперед сделает, она провалится. Она, значит, назад и обошла, и на следующий день она была уже в Китае. И когда она постучала в первую дверь, это ей открыла русская женщина. Mm-hmm. Вот. И она очень дружила, потом она была в Шанхае, и очень дружила, то есть владыка ее очень опекал, владыка Иоанн Максимович. И это он ее переслал в Иерусалим. Очень были разные люди, очень было интересно, так что... Ну, конечно, потом я в Гефсимании, значит, была и стала послушницей. И я тогда там была тоже, я преподавала, я ездила в Вифанию, но я тоже была уставщиком. И я почти 15 лет была уставщиком. И пела и была уставщиком. Ну, у нас был один священник, отец Стефан, который 40 лет прожил на Афоне. Это вот какая святость. Я была очень живая. Он, значит, пришел и первый раз спрашивает, как ваше святое имя? А я ему говорю, Лиза. Он, как можно так говорить, Лиза? Грешная послушница Елизавета. Я как на него налетела, ага, как это так, это все, и начала, так сказать, была очень недовольна, и так я, значит, с ним поссорилась. Это прямо с самого первого момента. Значит, на следующий день он меня вызывает и мне говорит, знаешь, я, говорит, подумал, я понял, Ты знаешь, я уже 40 лет на Афоне. Я с тобой говорил, как бы я сказал, с послушником. Но я понял, что у вас гораздо, у девочек гораздо душа нежнее. И надо по-другому говорить с вами. Но это только святой человек мог сам себя поставить под вопрос. Вот такой, я была очень молодая. Наверное, мне было 10 лет. Мать Мария решила, что у меня нету ботинок. И говорит экономке, пойдите вот купите ей ботинки. А экономка говорит, да, можно ей купить полуботики. Знаете, вот так это что такое? В 10 лет полуботики. Я решила, что какой кошмар, это какой ужас. И я говорю, нет, пожалуйста, я не хочу, это некрасиво. И так далее. Нет, 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 надо. Я побежала к усыпальнице Елизаветы Федоровны и ее умоляла, пожалуйста, сделай так, чтобы она не нашла. И вы знаете, она вернулась из города и говорит, да, я не нашла этих ботинок и купила мне нормальные. И вот с тех пор я верила в Елизавету Федоровну, мне было 10 лет. Для меня это была святая. Я знала, что благодаря ей я не получила ботики, а ботинки. Да, я в нее очень верила, всегда-всегда. И, конечно, когда мы смотрим ее жизнь, вы знаете, например, она была такая простая, и вот она ходила по Москве, но мне рассказывали эти Цветковы, они были ее помощницами, они были дочерями московского очень видного банкира. И они в свое время, значит, они дворяне были, и они помогали вот Надсельге, с которой я говорила, нет, раньше расскажите мне сказку, она действительно работала с Елизаветой Федоровной. И она мне всегда говорила, что это было так деликатно, потому что Елизавета Федоровна разговаривала, когда она разговаривала, очень тихо. И она говорит, так с трудом было, можно понять, что она говорила. И говорит, всегда неудобно было ей переспрашивать, понимаете, такую особу, простите, что вы сказали, невозможно было. И еще, они с ней, вот Елизавета Федоровна гуляла по Москве. Она всегда смотрела, вы знаете, эти все нижние, там, где люди живут, бедные и так далее. Mm-hmm. Был какой-то квартал. Я просто забыла, какой квартал в Москве. Такой, как во всех городах. Знаете, немножко, так сказать, на дне, так сказать. Mm-hmm. И вот она туда, пешком. А ей говорят, вы знаете, там ничего. Потом она держала мешочек с деньгами. И этот мешочек с деньгами она дает одному, я ей говорю, так это вор, он, куда вы даете? А она его попросила, она ему дала и сказала, пожалуйста, отнесите это в Марфа-Марийскую обитель. А все перепугались, что кому она дает. И что вы думаете? Она говорит, не беспокойся. Когда она вернулась, он стоял Марфа-Марийская с этим мешком, ее жал. Так что у нее такое было доверие к людям. Это очень удивительно. Так что где-то мы можем, как сказать, извините, что я так говорю, но правда не унывать, то есть каждый день можно стараться быть святым, и каждый день можно сначала начинать, что это прекрасно. Если вчера не удалось, ну сегодня, может быть, лучше станет.
О детстве, проведенном в Иерусалиме в Вифанской школе при Гефсиманском монастыре, рассказывала Елизавета Павловна Азолина, профессор иконописания в Православном Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже. В передаче прозвучали песнопения в исполнении сестринских хоров Горнего монастыря в Иерусалиме и Покровского монастыря в Бургундии. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Напомню, что у нашего микрофона сегодня я беседую с протоиереем Ильей Шапира. Тема нашего разговора – большая музыка, или, как говорят иначе, классическая, или академическая. Это все слова, в общем-то, равнозначные, хотя и не совсем по оттенкам. И мы разговариваем о том, как такую музыку вообще услышать, как прийти к ней. И что для этого должен сделать сам человек или родители, дедушки, бабушки маленького человека?
Ведь и искушение действует очень часто вот таким образом. Одного человека бес зацепил, человек поддался, пребывает в таком мрачном расположении духа, раздражен. И задача дьявола в том, чтобы и другие к этому, в эту орбиту вошли. А тот, кто выдерживает паузу, тот, кто не отвечает сразу, не мгновенно реагирует таким вот, как бы в один тон с соблазном, с искушением, кто дает себе возможность подумать, дает место тишине и, как следствие, молитве, то, соответственно, у него не возникнет непосредственного желания продолжать в том же духе, как другой человек. Я попытаюсь это более конкретно объяснить. То есть вот дух раздражения, дух какого-то неприязни, там бывает до ненависти доходит, да, когда один человек пытается внушить другому, то очень важно тому другому как бы остановиться и выдержать эту паузу. Это так устроен мир. Господь хочет, чтобы мы свободно ему служили. Но для того, чтобы свободно служить, надо освободиться. Надо выйти из орбиты искушения. Надо дать место паузе, дать место тишине, дать место молитве. И тогда, ну как скажешь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, когда ты сам никого не простил. Просто язык не повернется. Ты поймешь, что ты просишь, чтобы Бог тебя так же прощал, как ты, а ты вот, как выясняется, на всех ожесточен. Значит, поэтому вот это искусство тишины, искусство паузы, оно и в культуре имеет место. Кстати говоря, не только в музыкальной, это есть и в живописи. Вот, представьте себе картину, где все очень густо, густо так написано, где негде глазу отдохнуть. Это то же самое, фактически, это как музыка без паузы.
Ну, бывают разные темпераменты, и у композиторов, и у художников. Есть Ван Гог с его целыми галактиками на полотнах,
да.
А есть абсолютно размытые акварели Волошина, но и то, и другое – это искусство, и большое искусство.
Да, но я вот, понятно, о чем говорю. Я хочу просто сказать о том, что это перекликается, конечно, с жизнью, собственно, духовной, с борьбой с искушениями. Но еще раз скажу, это не одно и то же. Можно достичь совершенства в области вот этой внешней культуры и оказаться перед вопросами духовными, перед реальными духовными какими-то соблазнами, не просто беззащитным, а даже человек может и тянуться к этому. Мы знаем, что и в классической музыке есть, в конце концов, дьявольские трели Тартини и прочее, и прочее.
Но об этом мы поговорим в другой передаче, потому что этому персонажу, которого вы упомянули, мы собираемся посвятить какие-то другие наши мысли. Отец Илья, позвольте я все-таки какие-то свои наблюдения скажу. Вот мы говорим о том, большая музыка, то есть музыка, созданная гениальными музыкантами, и, что очень важно, гениальными же музыкантами и исполненная, потому что сама по себе стопка нот, она еще не...
Это еще далеко не все, да.
Да. Вот. Это прекрасно знал несчастный Шуберт, который так и никогда не услышал ни одной своей оперы и ни одного симфонического произведения. Это нужно понимать, когда мы слышим абсолютно классические, бессмертные его вот последние симфонии, просто потрясающие нас и приближающие, я уверен, нас и к духовному миру, к высшему миру. Ну, возьмите вторую часть неоконченной, да и первую, это же чудо. Вот этот человек никогда не услышал ни одной своей ноты в реальности, в исполнении хоть какого-то состава. Но я сейчас немножко про то, что все же, как мне представляется, вот такая вот музыка, она не просто душевна. Понимаете, когда речь идет уже о таких творениях, как «Сказание о невидимом граде Китежа», где человек поднимается и над собой, преодолевая сам себя, в данном случае Римский-Корсаков, мне кажется, что он становится проводником сил горних. Об этом говорили напрямую многие великие творцы, они просто это формулировали. Например, Алексей Константинович Толстой, ну, конечно, все знают его хрестоматийное стихотворение.
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель. Вечно носились они над землею, незримою оку. Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса. Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву? Ласковый царственный взор из-под мрака бровей громоносных. Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который в древнегерманской одежде, но в правде глубокой вселенской, с образом сходен предвечным своим от слова до слова. Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный, брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушение светлых миров в безнадежную бездну хаоса. Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве. Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыдания. Много в пространстве невидимых форм и неслышимых звуков, много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и света, но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть, и слышать, кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, целое с ним вовлекает создание в наш мир удивленный. О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчанием, будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, и как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки вдруг выступают, так выступят вдруг пред тобою картины, Выйдут из мрака все ярче цвета осязательной формы, стройные слов сочетания в ясном сплетутся значение. Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыхание, и созидая потом мимолетное помни виденье.
И дело в том, что эта мысль повторяется, вы знаете, с баховских времен, начиная от писем Баха, как ни странно. То есть, Бах, допустим, любил кружку пива по вечерам, да? Любил табак, он не расставался с трубкой. И вместе с тем он подводит нас к духовному миру. Чайковский, ну, люди, которые музыку изучали и читали его письма, сами знают, что это такое, но тем не менее... Когда мы слышим шестую симфонию, в каких-то фрагментах мы из душевного мира очень больного человека попадаем в возвышенный мир горний и так далее. То есть вот эта теория проводника, художника как проводника, и таким образом неважно пьянство Мусоргского, не кажется ли вам заслуживающей внимания? То есть Господь выбирает и говорит: «Ты, Иоганн Себастьян, ты, Модест Петрович, ты, Николай Андреевич, ты, Сергей Васильевич, и ты, наконец, Георгий Васильевич, вот вы будете моими проводниками».
Знаете, это трудный вопрос, потому что я наслышан про мнение некоторых таких весьма уважаемых даже вот, людей в музыке, вот, что, ну, что говорить, Лакримозу сочинял, как известно, не Моцарт, а он только записывал. Вот, и так далее, и так далее. И приводит список человек, да, дает список. Вот то-то, то-то, то-то и то-то сочиняли не авторы, а это точно, значит, область горних сил. Но вот с точностью такие вещи заявлять было бы несколько, мне кажется, самонадеянно, да, потому что это такая тонкая вещь, если великие отцы, аскеты, значит, не сразу порой, так сказать, могли отличить благословение от искушения, то кто здесь судья? То есть человек, который имеет такой опыт молитвы и такой опыт предстояние Богу, чтобы определять, какого это духа. Вот. Это очень, мне кажется, было бы самонадеянно, да, действительно самонадеянно вот такие вещи утверждать. Я хотел бы сказать именно о той стороне, что такое может быть. Конечно, может быть. Вот. Но мы знаем, что есть какие-то вещи у великих композиторов, где ну, чувствуется и личное покаяние, вот, та же шестая симфония, да?
Чайковского.
Да, Чайковского, да. Вот, где есть это предстояние Богу, но насколько здесь кто действовал, вот, до конца сказать как-то не рискнул бы я, честно говоря. И если кто рискует, ну, я бы с известным недоверием к этому отнесся, честно скажу. Почему? Потому что еще Божьего избрания даже, вот ты, там, Сергей Васильевич, или ты, Иоганн Себастьян, здесь ведь недостаточно, вопрос ведь еще в человеческом ответе, и как этот человек воспринимает, и как это в нем перерабатывается, так сказать. И Бог благословляет на одно, получается иногда другое. Вот. Ну, знаменитейшая история о том, как Леонардо да Винчи искал образец, значит, себе, вот с кого писать Иуду. Значит, ну, значит, он писал «Тайную вечерю» довольно долго, знаменитую свою фреску. Вот. И когда стал вопрос об Иоанне Богослове, он нашел такого чистого, дивного, благородного юношу, с которого стал писать Иоанна Богослова. Вот. А Иуда никак он не находил, такого вот злобного оскала. Вот что-то вот не попадалось ему так, чтобы в эту свою картину вписать. Вот. И так 15 лет прошло в поисках. Через 15 лет ему сказали, да вот есть тут один такой бандит, сидит в тюрьме. Вот. Он идет туда в тюрьму и видит, да, действительно, вот с него я буду писать. И когда он стал писать, то этот бандит заплакал. Говорит, а чего ж ты плачешь-то? Это совершенно неожиданно. Человек, который, казалось бы, плакать в принципе не способен. Вот. А чего ж ты плачешь? Дело в том, что 15 лет тому назад ты с меня Иоанна Богослова писал.
Потрясающий рассказ. Вы знаете, мне кажется, что тут есть о чем задуматься нашим слушателям, отец Илья. И мне кажется, хорошо, если задумываются наши слушатели, и мы вместе с ними, под звуки 6-й симфонии Петра Ильича Чайковского, которая, в общем-то, об этом и есть.
сегодняшней передаче, посвященной большой или классической музыке, принимал участие протоиерей Илья Шапира. Это только начало разговора, но уже прозвучали фрагменты сочинений композиторов-классиков Николая Андреевича Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Тартини, Людвига ван Бетховена, Петра Ильича Чайковского. Поверьте, что на этом список великих мастеров звука не исчерпывается, и мы в дальнейших передачах с отцом Ильей намерены продолжить разговор и продолжить знакомить тех, кто еще не знаком с ними, с шедеврами мировой музыкальной культуры. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. Рваный барин. Его лицо, истомленное, болезненно искривилось горькой улыбкой. — Ничего не поделаешь. Племянники у меня, сами знаете. Их в люди вывожу. И грудь вся разбита. А тут балаганщина. Тяжко. Конечно, для необразованной публики, которая необразованная, и для детского удовольствия вот для их, — говорил Василий Васильевич, похлопывая пальцами по полотнищу. «Хорошо-с, закину словечко. Всего наилучшайшего!» Простились и пошли, а вслед нам несся знакомый осипший разбитый голос. «А вот дам ему сладких сухарей, чтоб помер поскорей!» На балконе Василий Сергеевич уже колотил палкой по огромной картонной голове. «Прокурат!» — сказал дядин приказчик. «Ну вот ты получили с удовольствием, и вам приятно-с, и папашеньки-с. Все-таки скажете, не одни-с были-с на черном народе, а со мной. Одним-с очень нехорошо сходить в черный народ-с. Разные слова нехорошие, и поступки-с, и одно дикое необразование». Я помню его сытое цвета хорошо очищенной меди лицо, и сладкий голосок, и постоянно сгибавшийся на бок голову, точно он прислушивался к чему-то, когда говорил с дядей, отцом или со мной. С другими на нашем дворе он не говорил, на тех он кричал. — А что такое прокурат? — спросил я. Дядин приказчик немного подумал и сказал решительно. — А это значит, такое у него понятие ко всему. Так что даже трудно понять, который все произошел. — Фокусник? — спросил Васька. Но Василий Васильевич не удостоил его ответом. Когда мы вернулись, Василий Васильевич сам привел меня в комнаты и доложил домашним. — Не извольте беспокоиться, сам самолично за ними досмотрел, потому как они только с сапожницким мальчишкой были. И оберегся, и в киятры сводился, и все было в полном приличии, а никак. Его поблагодарили и дали на чай. Я долго раздумывал, отчего оберег меня дядин приказчик, и не мог понять. Но я все же был доволен, что он попался нам. Мы тогда впервые познакомились с Василием Сергеевичем и видели его во всей славе, как я думал тогда. Потом мы увидали его еще в большей славе. это случилось вскоре. Я всегда с нетерпением поджидал лето, следя за его приближением по разным хорошо мне известным признакам. Самым решительным вестником лета являлся полосатый мешок. Его извлекали из недр огромного сундука, пропитанного запахом камфоры, и высыпали из него груду парусиных курточек и брюк для примерки. Часами должен был я стоять на одном месте, снимать и надевать, а меня повертывали, закалывали и припускали на мне. Я потел и вертелся, а в открытые окна смотрелись облитые душистым соком тополевые почки, и вкатывалась дикая гиканье Васьки.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.